В замковом дворе что-то поняли. Снова послышались крики и команды. Несколько пуль звонко ударили в щит пушки, но было уже поздно. Орудие выбросило сноп огня, родило облако дыма, а гномы разом подскочили и заревели хором, подпрыгивая и размахивая руками. А где-то вдали грохнуло взрывом, полыхнуло силой. Послышался звон, словно нечто железное и очень тяжелое упало на камень. А они уже волокли пушку за станины обратно во двор, освобождая проезд. А я с водительского места полез в кузов, освобождая место за баранкой Ори, уже натягивающему на бегу свои любимые шоферские очки.
«Прям засовы сбили! Они все завалились!» — возрадовался он. «Только толкнуть теперь!»
«Пулемет давай!» — крикнул я ему, когда гном подбежал к машине. Через секунды сумка с дисками висела у меня на животе, а я пристраивал дегтяря на некую рогульку с зажимами и на шарнире, которая заменяла здесь универсальную турель. Балин со своим пузатым Льюисом плюхнулся справа от водителя, установив самоварную трубу пулемета на сошке. Ларри в одно касание метнулась в кузов, пристроившись на колени за скамейкой и уложив карабин на спинку, а прямо за ней устроилась Маша, которая и скомандовала: «Вперед! Я готова!» «Не сразу, а как из арки покажемся!» — крикнул я в ответ, а Ори врубил первую передачу. Мотор газона взревел, задранная вверх труба выбросила облако вонючего дыма, зубастые бронетранспортерные покрышки с хрустом вцепились в гальку, которой был посыпан двор у стоянки, и машина, решительно разгоняясь, покатила в арку. Маскироваться было уже поздно, поэтому я с большим удовольствием влепил по короткой очереди в радиаторы, оставшиеся на стоянке техники. Надо было раньше моторы раздолбить, да не успел, все в спешке, все в спешке. Рев мотора ударил в арки по ушам, и когда защитная решетка перед покатым капотом газона оказалась в замковом дворе, Маша сделала жест рукой, словно отгоняя муху, летавшую над ней, и нас накрыл прозрачный, искрящийся местами купол. Ударили в нас со всех сторон. Со стен, из-за углов, из окон, с боя и каземата в башне сеньора, с надвратного барбикана, откуда угодно. Купол завыл под клевками пуль, расцвел яркими вспышками, как фейерверк, но ни одна пуля нас не задела. Ну и мы не стреляли, потому как щит двусторонний, можно и рикошетом получить. Машина лихо проскочила через просторный, мощенный каменными плитами двор, притормозила у ворот, прогрохотав колесами поваляющимся на земле железякам, бывшим раньше воротными запорами, уперлась могучим бампером с лебедкой в створки, как раз посередине, взревела, и створки со скрипом и стоном разошлись в стороны. Щит мигнул и погас, тяжко вздохнула Маша, а мы, обдирая краску с бортов, протиснулись наружу и, наддав, рванули прочь из замка. На второй щит у Маши сил не хватило уже. Единственное, что она сделала, это бросила на башню темный комок болотного тумана, того самого, чем она прикрывала нас с Ларри от буйствующей ракшасы. Там словно беззвучный взрыв раздался, башня скрылась с боя и до подошвы в мутном сером облаке, а наша волшебница просто завалилась назад, подхваченная демонессой. Из носа у нее потекла тонкая струйка крови, которую Ларри заботливо стерла, непонятно откуда взявшимся у нее в руке носовым платком. Я же, прижав приклад пулемета к плечу, старался удерживать в прицеле крепостные ворота. И не зря. Через минуту оттуда вылетели два Виллиса, которые резво рванули в погоню за нами. В каждом тоже стояло по пулеметчику за турелью, и они сразу же открыли огонь. Пусть не точно, дорога-то ухабистая, и у нас над головой засвистели воробьями пули. Ударила с парка пулеметов с башни, но наугад, и чуть не угодила по своим. Задняя машина даже вынуждена была так шарахнуться от очереди, что встала на два колеса и едва не перевернулась. Слева замельтешили бревна деревенского частокола. Немолодой бородатый караульный бросился с вышки вниз, выронив свою одностволку. Какая-то лошадь, впряженная в телегу, с отчаянным ржанием понеслась от нас, гора пустых корзин посыпалась на дорогу. Возница с криками побежал в сторону деревенских ворот, призывая себе в помощь всех светлых богов. Переходившая дорогу стайка гусей шарахнулась во все стороны. Лишь их вождь, огромный серый гусак с оранжевым клювом, погнался за нами, раскинув крылья, и погиб смертью храбрых, угодив под преследующую машину. Лишь перья взлетели. Справа открылся вид на поле, по которому бежала вдаль стайка сельских дев, визжа и сверкая голыми грязными пятками. Затем какой-то мужик, до глаз заросший бородой, ведший в поводу лошадь, впряженную в телегу, груженную дровами, обложил нас последними словами. И тут же бросился в канаву, когда над головой у него прошла очередь из пулемета преследователей. На дороге было людно, видать, население двух деревенек, прилегающих к замку, высыпало за частокол, привлеченное отчаянной пальбой во владениях их повелителя, и никак не ожидали нашей бешеной погони. Я даже боялся стрелять в ответ, опасаясь угодить в паникующих крестьян. Они-то уж точно ни в чем не виноваты, и к нашим разборкам никаким боком. Опять поворот налево, направо. Деревни скрылись за холмами, вокруг замелькали выгоны для скота, местами огороженные жердями. Тут же с двух сторон отдельными всплесками зеленого на дорогу начал наваливаться лес, возвращавший нам эхом рев нашего мотора, песок лесной почвы летел из-под колес. Снова мы оказались в зоне огня преследователей, и снова нас обстреляли. Пули прошли совсем в притирку. Я ответил серией коротких очередей в ответ, целясь в машины, но ни в кого не попал. Лишь выбил фонтанчики пыли. Дальше склон холма скрыл нас от погони, но вскоре машины вынырнули из-за поворота. Одна моя очередь все же хлестнула по головной машине, я даже видел, как из нее выбило искры, и один дружинник вывалился на дорогу, покатился в кювет. Оттуда тоже заработали пулеметы. Строчка фонтанщиков хлестнула кнутом по дорожной пыли справа от нас. Затем задний пулемет противника заткнулся, когда передняя машина перекрыла ему сектор обстрела. Ори еще притопил педаль газа, мотор заревел, как попавший в ловушку тур-ящер, но существенного ускорения мы не добились. И так гнали почти на пределе, пользуясь тем, что грунтовка была ровной. Балин схватил Льюис с капота, хотел перелезть ко мне, чтобы отбиваться в два ствола, но я заорал, чтобы он даже не думал об этом. Черт знает, кто покажется нам навстречу. И как в хрустальный шар глядел. Через несколько секунд из-за очередного поворота нам навстречу выехал точно такой же мул, да еще и с полковой пушкой на прицепе. Расчет орудия сидел спинами друг к другу в кузове, рядом с водителем красовался сержмен, командир, который замахал руками, призывая нас остановиться. К нашему счастью, причина стрельбы в замке оказалась им не ясна, а мы неслись им навстречу на их же машине, да еще и с заметным гербом сеньора на капоте, секира межвоздетых драконьих крыльев. Поэтому, когда Балин влупил по ним из пулемета, они никак такой подлости не ожидали. Лишь командир выкатил глаза на лоб, разглядев в хозяйской машине непонятную публику в разномастной одежде вместо пехотинцев в камуфляжных сюркотах. Их машина свернула в сторону, завалившись в кювет одним боком. Передок с орудием подпрыгнул и тоже опрокинулся. А я даже успел бегло обстрелять копошащуюся там людскую кашу короткими очередями. К сожалению, создать помехи преследователям не получилось, и оба козла неслись следом. Спасало нас лишь то, что эти кургузые машинки на жестких рессорах показывают чудеса прыгучести на самых скромных неровностях. Даже такие, как этот мул, глотает, не замечая. Но любому везению рано или поздно должен прийти конец, и какая-то из очередей, щедро выпускаемых нам вслед из двух Льюисов, должна была угодить в нас». Дикий всплеск радости, после чего я похвалил себя за предусмотрительность. Обстрел машин на стоянке и для Виллисов бесследно не прошел. Головная машина сначала отчаянно запарила, а затем резко остановилась. Движок клина поймал, судя по тому, как ее поволокло. Задняя ловко обогнула ее и продолжила преследование, хоть и отстав немного, на несколько десятков метров. «Ори, как будет поворот, сразу за ним прижмись внутрь и останови машину!» — крикнул я. «Иначе они нас до самой великой будут гнать!»
«Понял!» – проорал гном.
Я сменил диск на полный, ухватился поосновательней, затем крикнул Балину. «Они наверняка мимо нас проскочат, так что будь готов, лупи до последнего патрона!»
«Понял!»
– рявкнул тот, придя в воинственный настрой после расстрела машины с артиллеристами. Очередной поворот ждать себя не заставил. Опять склон холма, дорога обошла его, изогнувшись очередной петлей. И Ори так затормозил, что газон пошел юзом и чуть не развернулся. Но остановиться мы успели ровно к тому моменту, как небольшой вездеход, завывая мотором, вылетел из-за поворота. И я увидел, как испуганно расширились глаза сидящих там дружинников и завел долгую на весь диск очередь по ним, норовя бить не в машину, а в седоков. Главный у них поступил верно. Успел толкнуть водителя, требуя от того скорости, чтобы проскочить мимо нас. Остановиться было вообще самоубийством. Их пулеметчик никак не успевал даже открыть ответный огонь, в то время как я уже держал их в прицеле. И это даже могло бы сработать, но при двух условиях. Если бы я хуже стрелял, и если бы эстафету обстрела их машины не принял Балин. Я видел, как пули хлестнули по людям, как завалился на бок пулеметчик, как ударило искрами, словно от электросварки, от турельной трубы, как машина завиляла, а затем утробно загрохотал Льюис, и новая струя пуль ударила в них, уже выскочивших из моего сектора обстрела. «Не ждем ничего!» – заорал я, снова меняя диск на последний полный. «Ходу отсюда!» Два раза повторять не пришлось, и наша машина рванула с места. Замелькали деревья с двух сторон, летел песок из-под колес, нас раскачивало, как в лодке, в шторм, в поворотах заносило, но Ори, как и подобает истинному гному, да еще и шоферу, уверенно держал автомобиль на курсе. Мы расслаблялись понемногу, видя, что нас не преследуют. Время от времени попадались одинокие хутора, работавшие крестьяне смотрели нам вслед с легким недоумением. «Куда это мы так несемся? Стрельбы они уже не слышали. Далеко». Но лишь по истечении примерно часа я поверил окончательно в то, что мы оторвались. Единственным беспокойством для меня оставалось положение того отряда, что осадил нас в убежище, поскольку колдуны в нем были, и открыть портал куда-то в окрестности замка они бы сумели. Поэтому, когда мы пересекли по деревянному мостику узкую лесную речушку, я потребовал остановить машину и согнал с нее всех. Машу пришлось поддерживать под руки, но все же она начала приходить в чувство. Причем очень быстро, на удивление. Причину я заметил сразу. Ларри была при ней безотлучно, и вдвоем они сумели наладить перекачку силы в нашу колдунью из того самого аккумулятора, который Тифлингесса прихватила в подвалах замка. «Вот ведь умница! Проверь машину на маячки», — сказала Маша, у которой на бледном лице даже начал появляться первый румянец. «Наверняка должны быть». Для этого и встал. Пока гномы начали быстро набивать пулеметные диски и, по моей просьбе, магазины к моему карабину, я ходил вокруг машины, пытаясь ощутить какие-нибудь токи силы. И не зря. Пришлось даже отвинчивать от пола основание турели, чтобы извлечь оттуда маленький костяной шарик-маяк, по которому толковый волшебник вполне мог засечь, где мы находимся. Балин взялся прикручивать снятую железяку на место, а я закинул маячок в речку. Нет лучшего экрана для волшбы, чем проточная вода. «На конь!» – скомандовал я по кавалерийской привычке и полез в кузов газона. Мы поехали дальше, хоть уже и помедленней. Маша сидела самостоятельно, сжимая в кулачке шарик аккумулятора. Ларри выглядела спокойной, но мрачной, сидя с карабином на коленях. Думаю, что основное объяснение по поводу их поединка с Иганом между нами впереди. Ладно, об этом потом. Сейчас же мысли должны быть совсем о другом. Определить, в какую сторону мы направляемся, труда никому не составляет. Дорога-то из замка одна, так что послать погоню не так уж трудно. В направлении при всем желании не ошибешься. Какое-то время уйдет на ремонт машин, это верно. Недаром погнались за нами всего два Виллиса. Остальные наверняка не смогли с места стронуться. И дорога не слишком петляет по местности. Несмотря на обилие поворотов, основной маршрут стремится к прямой. А это значит, что какой-нибудь отряд конницы не сможет перехватить нас, срезав путь лесами или там холмами. Опасаться нам следует лишь какого-нибудь отряда, находящегося с этой стороны, с которым сумели связаться. А еще впереди нас наверняка ждет застава, как с этой стороны, так и со стороны следующего княжества, которое может быть тому как дружественным, так и враждебным. Если дружественное, то еще сложнее. Нам и дальше придется прорываться. «Ори!» — окликнул я водителя. «Ты места узнаешь?»
«Примерно», — ответил он. «По гербу, судя, были мы в замке Асвимара, а значит, верст на 300 к западу от лесного хребта. Он с нашими родами торговлю вел, так что знаю, о чем говорю».
«И кто этот Асвимар?» — уточнил я. Ори хмыкнул и потом сказал.
«Барон такой, с придурью. Вечно со всеми в ссоре и вечно от него проблемы. То у соседа пытается какие-то угодья отхватить, то вдруг пошлины для проезжих введет. Не человек был, а коготь в заднице для всех». Отчего у него дальний родственник в наследниках, а двоих сыновей положил в междоусобицах?
Ага, хорошая новость. В таком случае мы могли бы даже надеяться, что за границей баронства нас преследовать не будут, а через заставу прорвемся, тут сомнения нет. На таких заставах больше 2-3 копий бойцов и не служат никогда. Их дело шлагбаум поднимать, да пошлину в мелкой монете собирать. Ну и следить, чтоб шлагбаум не украли вместе с караулкой. Великих бойцов на такие места никогда не ставят. Таможенники скорее, чем солдаты. А с той стороны, куда мы едем, чьи владения?
«Это надо разобраться еще, куда мы едем», — ответил Балин. «Бывал я в этих краях, теперь узнаю. Дальше развилка будет, на ней малая дорожная застава. Одна дорога пойдет на север, и так постепенно до Белара можно добраться. Вторая дорога свернет к северо-востоку и пройдет через баронство Горм, и затем упрется прямо в лесной хребет, в наше владение».
«Интересно. В принципе, что в одну сторону, что в другую, нам все подходит. Гномьи владения нам в самый раз, и Белар тоже годится. Он Твери не враг, а даже наоборот. А если на север, то куда попадем сначала?»
«Мирландская марка, а затем Озерный край», — ответил Балин и продолжил стишком. «Озерный край, на дорогах не зевай. С другой стороны, в тех краях, кроме местного жилья, до нас никому дела нет. От разбойников отбиться можно, а властям на всех плевать».
«А что в Мирландской марке творится? В смысле отношения со Свимаром?» — поинтересовался я.
«Ну, как у таракана с птицей», — отмахнулся гном. «Не любит его никто. Видать, потому и с личем связался, что надеялся сильнее стать и с соседями грызться.
Ну, кое в чем и стал. Самозарядные винтовки, даже гранатометы. Такое мало у кого есть в сеньорских дружинах. У нас свои войны, а тут свои намечались, наверное. Интересно, а после гибели сеньора Асвимара что с его баронством случится? Наследника ведь нет, прихапает кто-то из соседей. А до развилки далеко?» Балин задумался, заскреб затылки, потом ответил:
«Да верст с полсотни, не больше».
Затем добавил:
«Там застава маленькая, копья 2, мостовую пошлину собирают. Одни винтовки, ни пулеметов, ничего другого у них нет».
«Ладно, с этим мы справимся. Главное заранее решить, куда направляемся. По большому счету, любое направление годится. У гномов передохнуть можно, а потом без Ори и Балина...» «Стоп! Чего это я за них решаю? Господа гномы, а вам куда удобнее направляться?»
«Пограничный, знамо дело», — отозвался Ори. «Старейшина нас оттуда послал. Туда вернуться и должны. И машину проверить надо. Вдруг уцелела. А если нет, так надо новую покупать. Денег теперь должно хватить, если поторговаться. А то поставят дома в механике гайки крутить и к рулю не допустят».
«Верно», — подтвердил Балин. «Нам бы в пограничный».
«Ларри?» — окликнул я Демонессу.
«В Белар»,
— коротко отозвалась она. «Злая явно. Ладно, потом побеседуем. Палач ордена, ешь ее духи темные. Мне тоже есть что сказать. А вот Белар по пути через Озерный край. Места там лихие и беззаконные, но проскочить вполне можно. Даже самим. У нас все же 2 пулемета, и волшебница со мной в обнимку сидит. А может и вовсе дождаться каравана, как там принято кататься, да с ним проехать. Маша, как думаешь?» Чуть тряхнул за плечи прижавшуюся ко мне колдунью.
«Я с тобой», — слегка пожала она плечами. «Но думаю, лучше на Белар».
«Вот и решено», — кивнул я, после чего окликнул Балина. «Сумеешь заранее предупредить о заставе?»
«Конечно», — кивнул он. «Они сами предупреждают за версту, чтоб, значит, деньгу готовили».
Дальше ехали в молчании. Разве что Маша что-то напевала себе под нос, заметным удовольствием вытягивая силу из аккумулятора. Для нее колдуньи — это вроде массажа души, наверное. Машина шла ходка, лес был полон птичьего пения, воздух просто опьянял. И я даже забыл, что мы час назад выскочили из самого отчаянного боя в моей жизни, в котором с самого первого момента все висело на волоске и на расположении богов удачи к нашей судьбе. И что мы из всего этого вынесли? Немножко выводов.